Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем нашу передачу «Страсти и борьба с ними». Вот уже несколько передач мы с вами разбирали статьи святителя Игнатия, статью о последовании Господу нашему Иисусу Христу, и приступили к изучению другой статьи, статьи о покаянии, как раз статьи, которая очень хорошо нас готовит вообще к пониманию этой самой темы борьбы со страстями. Я несколько передач назад говорил о том, для чего нужно вот такие как бы длинные подходы, да, к изучению страстей. И повторю, потому что вот наш цикл превращается в очень длинный такой цикл передач. И, может быть, кто-то не попал на первое или не слышал. Так вот, получается, тема борьбы со страстями — это вообще, на самом деле, очень глубокая тема. Она охватывает, наверное, множество тем. Это не только способность узнать, вот, это грех или не грех, допустим. Почему? Потому что если мы говорим о борьбе со страстями, тогда нужно говорить и о том, как бороться, да? А самое главное — о том, какое должно быть настроение у человека, который собрался бороться со страстями. То есть собрался спасаться, да, потому что в первой статье мы, с первой статьи святителя Игнатия из аскетических опытов, это том первый, кто не читал, рекомендую прочитать, святитель Игнатий говорит о том, какова цель христианской жизни. Цель христианской жизни, чтобы получить вечную жизнь, быть со Христом после смерти. Ну и здесь, соответственно, этому научиться уже, научиться быть со Христом. Так вот, получается, изучая вот эту статью о покаянии, это вторая статья, также первый том аскетических опытов, мы с вами должны понять, дорогие братья и сестры, что вот нужно получить вот этот вот навык узнавания, что ли, вот этого настроения правильного, когда христианин действительно пытается жить по-христиански, а не просто как-то об этом говорит, там декларирует, но на самом деле ничего не делает для этого. Так вот, в предыдущей передаче мы с вами закончили на той мысли святителя Игнатия, где он говорил о том, что жизнь наша коротка, Бог нам дает очень много для спасения, но человек, вот вследствие своего повреждения, да, но мы с вами надо говорить это, мы, слыша евангельские чтения, слыша творение святых отцов, все-таки должны говорить, это не речь идет о ком-то, да, там, о другом, а о нас. Я в прошлых передачах также просил вас писать письма с вопросами, какие-то, может быть, недоумения, замечания. Вот, и одна наша телезрительница написала мне такое письмо, что, ну, рекомендую мне несколько исправить мой стиль изложения. Она говорит так: ты зря говоришь «мы», ведь говори или «они», или говори «я», да, то есть как про себя. Но ведь мы все повреждены грехами, да, ведь мы все родились от Адама, так образно говоря, да, то есть наследники его особенностей. Поэтому, когда я говорю «мы», я, конечно же, имею в первую очередь и себя, и вообще всех людей. А человек огорчился за сильных мира сего, что вдруг, а может быть, они, ты говоря «мы», га, ну, в смысле, я говорю «мы», мы, современные христиане, что задевают даже и каких-то знатных и высокопоставленных духовных особ. Но, дорогие мои, мы в первую очередь люди, а люди, какой бы сам человек занимал в церкви или в государстве, или, допустим, в каком-то положении, там, в обществе, известный ли это ученый или какая-то там эстрадная звезда, мы в первую очередь мы наследники грехов Адама. И Священное Писание по этому поводу нелицеприятно, то есть не обращая внимания на положение человека, говорит так, что всяк человек ложь. И поэтому давайте я продолжу вот свой стиль изложения, буду говорить «мы», потому что это касается в первую очередь всех нас людей, а тем более всех нас людей, которые хотят узнать хотя бы об этой теме, да, о борьбе со страстями и хотя бы что-то попытаться с собой сделать. Так вот, давайте приступим к изучению этой статьи. Статьи о покаянии. «В каком мы страшном ослеплении», пишет святитель Игнатий, «как очевидно доказывается это ослепление наше, ослеплением наше падение. Мы видим смерть наших ближних, смерть наших братьев. Мы знаем, что и нам непременно, и может быть очень скоро предстоит она, потому что никто из человеков не остался навсегда на земле. Мы видим, что многим прежде смерти изменяет земное благополучие, что превращается оно часто в злополучие, похожее на ежедневное вкушение смерти». Несмотря на это, столь явное свидетельство самого опыта, мы гоняемся за одними временными благами, как бы за постоянными, за вечными. На них одних обращено все наше внимание. Забыт Бог, забыта величественная и вместе грозная вечность. Покайтесь. Ну, давайте разберем этот тезис, да, этот фрагмент статьи. Действительно, ослепление, когда христианин, давайте о христианах будем говорить, там, про еретиков, про неверующих, там, про атеистов, не будем говорить сейчас, потому что они так в ослеплении находятся, это само собой понятно. Мы сейчас будем говорить о нас. И действительно, вот, святитель Игнатий бесконечно прав, когда говорит, что мы находимся в ослеплении. В чем эта слепота? Мы же, с одной стороны, знаем, да, что смерть есть. Знаем, что она может быть очень близко, она может быть очень рядом. Нам никто не гарантирует, что мы будем жить долго. Опять же, вспомнить евангельскую притчу о богаче, помните, мы ее как-то уже упоминали, но, наверное, еще много раз будем упоминать, потому что она очень к месту сейчас. Когда у богача уродился большой урожай, да, и он думает, куда бы его деть. И решает, что нужно запасти его для себя, для своего веселья, для своего богатства, лечения своего богатства, и весело, и беззаботно, роскошно прожить дальнейшие годы. А Господь ему говорит: «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя». То есть ты умрешь в эту ночь. Для кого ты оставил это богатство? И вот получается, вот это ослепление, оно не только касается богатых людей. Это может быть и нищий, который занят только тем, что он добывает свое пропитание и тем самым занимается временными благами. Поэтому вот это ослепление, как свойство такое, да, человека-грешника, оно свойственно всем нам. И мы можем такой духовный диагноз себе ставить. Помним мы о смерти, не помним. Понимаете, это очень важно, потому что если человек о смерти не помнит, то он действительно настраивается вот на вот эту временную жизнь, которую мы живем, как на вечную. Да? Что, зачем человеку, допустим, излишне много богатств, там, 33 машины, там, 500 рубашек там, и миллион обуви, он все равно это не сносит. Зачем ему это надо? Понятно, что он с собой в гроб не положит ничего, оставит на земле. Сколько таких историй, да, когда оставленное наследство было причиной конфликтов среди детей. Мы регулярно с этим сталкиваемся. Даже небогатые люди, оставляя там свою одну квартиру, какую-нибудь хрущевку детям, уже заранее зарождают конфликты среди детей, которые пытаются эту стариковскую квартиру поделить, там не могут это сделать нормально. И таких примеров очень-очень много. Так вот, получается, что мы действительно вот находимся в этом ослеплении. И как из этого ослепления выйти? Напоминать себе о смерти, получается, напоминать себе о покаянии. Если мы этого не делаем, то тогда, получается, мы живем для страстей, живем для того, чтобы эти страсти увеличились в нашей жизни. И святитель Игнатий, вот, опять же, о признаках ослепления так пишет, что действительно ведь никто на земле не остался навсегда. Знаем, помним, но не чувствуем это в себе, да, вот не чувствуем, что если сегодня, если завтра уже умру. И Дальше святитель Игнатий пишет, что многими прежде смерти изменяет земное благополучие. Тоже ведь это многочисленные примеры, когда человек, допустим, был у него успех, он занимался там бизнесом каким-то, там законом или не очень, это не так важно сейчас, да, приобрел какие-то богатства, а потом банкротился. Уже сейчас это происходит. Причем это благополучие может быть таковым, что был человек знатным, а посетила его болезнь, и все его богатства не могут его спасти от смерти. И эти слова, да, что превращается оно часто в злополучие, похоже на ежедневное вкушение смерти. О чем эта речь идет? Как раз о том, что вот человек, получив какие-то блага, использовал их во грех и, допустим, приобрел какие-то болезни тяжелые, мучается сейчас от них. Или, наоборот, попал в места не столь отдаленные, да, как говорится, в тюрьму, например, и страдает там, потому что он незаконно что-то сделал, нарушил закон. Вот это следствие этого ослепления. Да? А если бы человек помнил о смерти, помнил о вере, помнил о Евангелии, не делал бы, наверное, греха. И не было бы таких последствий, какие он получил. Так вот, несмотря на это столь явное свидетельство самого опыта, да, мы гоняемся за одними временными благами. И диагноз этого какой? Этой гонки, да, за благами. Забыт Бог. Представляете, как страшно, когда в среде христиан забыт Бог. Когда Богом человека, называющего себя христианином, становится чрево там, или кошелек, или там, роскошь, или слава, там, или еще что-нибудь из грехов. Забыта величественная вместе грозная вечность. Покайтесь, да? То есть вот смотрите, вот особенно мне хочется обратиться к нашим братьям и сестрам, которые вот к теме покаяния относятся очень осторожно. Вот смотрите, получается, что на самом-то деле ко Христу путь всего лишь один. И это путь через покаяние. Другого пути просто нет. Нельзя прийти ко Христу через танцы, через песни, через веселье, веселые походы там, и так далее. Обретается вот настоящее вот примирение со Христом только через покаяние. Потому что через грех человек отпал от Бога, и через покаяние может к нему вернуться. Все, больше, так скажем, образно говоря, других дверей нет к Богу. Только такой путь. И вот когда лукавый знает хорошо, что этот путь только единственный, да, только вот этот сильный, мощный путь очищения человека от грехов, он, естественно, будет устраивать такую идеологическую войну, так скажем, да, с христианами, против христиан, против покаяния. И поэтому, когда мы говорим, что покаяние там это, знаете, когда это злые священники внушают нам чувство собственного какого-то недостоинства, чувство вины, что это плохо и так далее. Так давайте еще сейчас мы, не знаю, Фрейда сюда с Юнгом привлечем и будем анализировать христианство с их точки зрения. Это же уже, понимаете, это идеи-то однозначно лукавые. Это идеи, рожденные вот современной философией разврата и современной философией эпохи потребления. Когда человек, кающийся, воспринимается как какой-то ненормальный, как человек какой-то ущербный, там, нерадостный, там, несчастливый там, и так далее. А мы в душу его не заглядывали. А если он плачет о грехах, а он и со Христом примирился, вот на самом деле это счастливый человек, а не тот, который бегает и страдает, что его там не заметили, обидели, там, недолюбили там, или еще что-нибудь, не додали благ, не сделали, как он хотел. А счастье-то в другом, как раз в том, чтобы Бога найти, да, Христа найти. Так вот, получается, что если мы будем слушать вот эти идеи лукавые, что покаяние не нужно, оно устарело, там оно ввергает в уныние ввергает того человека, который на самом деле не знает, что это такое. Если ребенок, допустим, ну, напакостил, бывает такое, да, совершил там какую-то там мамину любимую кружку разбил. Но я говорю так, на вот таких простых примеров, уж простите, если они не какие-то высокодуховные, оскорбил маму, обидел тем самым, да, нарушив ее волю. Если ребенок приходит и говорит: мама, прости меня, и мама его прощает, там, как чувствует себя ребенок? Он чувствует себя униженным, оскорбленным, что его достоинство задели? Нет, он чувствует себя счастливым, что он прощен. Также и вот эта тема с покаянием получается. Если мы на самом деле из христианства сделаем какое-то, я не знаю, обслуживание современных людей комфортное, чтобы они и грехами наслаждались, и еще и о рае мечтали, ну тогда это вообще не христианство вовсе. Оно другое христианство, давайте ничего себе не придумывать. Оно вот таково, каково в Евангелии, как его Господь в Евангелии открывает, да? А он и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Оно рядом. И вот отношение к грехам, отношение к страстям, отношение к своей жизни, которая приводит к тем или иным грехам, это и есть путь ко Христу. Продолжим слова святителя Игнатия изучать. «Изменят братья, непременно изменят нам все тленные блага». То есть это закон. Почему не изменят, да? Давайте разберемся. «Богачам изменят их богатство, славным их слава, юным их юность, мудрецам их мудрость». Только одно вечное, существенное благо может стяжать человек во время странствования земного, но имеется в виду земной жизни. «Истинное богопознание, примирение и соединение с Богом, даруемое Христом». Почему изменит-то? Так вот, изменит почему? Очень просто. Мы только что о смерти говорили. Она очень быстро прекращает все вот эти вот неправедные цели и задачи человека. И богач умрет, и нищий умрет. И никто с собой ничего не забирает на тот свет из вещественного. Забирает только навыки, которые он приобрел. Если человек приобрел навык к чревоугодию, там, к блуду, к разврату какому-нибудь, там, к славе власти и так далее, то он с этим и приходит. И, соответственно, получит то, что заслужил. Славным слава изменяет уже сейчас, здесь, в этой жизни. Мы можем примеров миллион найти, когда человек был известен, потом с экранов телевизора пропал, и про него все благополучно забыли. Или там умер и забыли. Память человеческая в этом плане. Ненадежный источник, ненадежный носитель. Ну, юную юность, понятно, быстренько проходит юность. Мимолетно. Был юн, прошли какие-то несколько мгновений, ну, образно говоря, да, по ощущениям. И человек уже, и зрелость наступила, там и старость наступит. И мудрецы, мудрые и знатные, тоже со временем становятся и не мудрыми вовсе. Особенно, когда они живут по страстям. Так вот, смотрите самую, о каком сокровище говорит святитель Игнатий, что одно вечное, существенное благо может стяжать человек, то есть приобрести, да? Истинное богопознание, примирение и соединение со Христом. Вот это очень глубокая тема, примирение со Христом. Это не просто принять крещение, это не просто сходить когда-то там раз-два раза в год на исповедь. Понимаете, примирение со Христом — это очень глубокая тема. Она касается вообще изменения жизни человека. Потому что по христианину должно быть видно, что это христианин, а не просто, знаете, что он говорит, что он христианин, что он крещеный, да, как у нас огромный процент нашего населения в России считает себя православными, а спроси там основные заповеди там, или основы веры, получим, знаете, какие интересные разнообразные ответы. Я почему и занялся на приходе катехизации очень серьезно, ну, как я понимаю, да, проверять начал прихожан, потому что вот легкая проверка, она выявляет и ариан в среде христиан, и оккультизма столько много. Почему? Потому что их никто не учил. Отчасти не виноваты люди в том, что они не знают веры. И насколько нужно много внимания вот, духовенству обратить на своих прихожан, столько нужно работать, действительно индивидуально работать, и проповедовать, и учить, чтобы люди знали правильно веру. А то человек может ходить и причащаться даже, как вот у меня на приходе было. А в беседе я спросил, а где Бог находится? Ну, вопрос для христианина вообще простой. Бог везде находится, Он Дух, Он везде находится. И когда прихожанка уже, значит, ходившая еще в советское время в храм, исповедница даже, в некотором смысле, пострадавшая даже за веру, потому что ее там, из-за того, что она в храм ходила, там не давали по работе куда-то продвигаться, она сказала, ну, Бог на Венере находится. Представляете? На Венере находится. Мне так любопытно стало, такая этнография своеобразная. Я спрашиваю, а как он, допустим, вот, знает, что у нас происходит? Она говорит, ну, ангелы докладывают. Вот представляете, вот схема, да, какая? А если человек верит неправильно, то он обязательно будет жить неправильно. Ну, это как с правилами дорожного движения, о которых я упоминал много раз. То есть, если ты неправильно выучил и ездишь не на зеленый цвет, а на красный, почему ты так ездишь? Может, ты неправильно понял, да? Так же и с верой происходит. Почему я и думаю, если Бог даст, после вот нескольких наших циклов и разборов статей святителя Игнатия, приступить к изучению основ веры, чтобы люди, которые захотят со страстями бороться, чтобы они могли опираться на, проверить как бы себя с точки зрения, вообще знаю я, не знаю, правильно или неправильно. Вот, поэтому мне было неудивительно, что у этой прихожанки, да, у этого, ну, мне дорогого человека в жизни есть огрехи. И мне стало понятно, почему. Если она верит, что Бог находится далеко, он есть, да, она в него верит, но он находится далеко, где-то на Венере, как она говорит, да, то тогда он не знает, что ты думаешь, что ты чувствуешь, что ты говоришь. Понимаете, как происходит? А если мы, как христиане, верим правильно, что Бог находится везде, и он одновременно знает хорошо жизнь всех людей, вообще одномоментно, ему ничего это не стоит, он всемогущий Бог, это я не могу, ограниченное существо, так сделать. Ангелы это не могут сделать, а Бог может. Он вездесущий, то есть везде находится, и всеведущий, то есть он знает нас лучше, чем мы себя. Потому что я порой могу ошибаться себе, да, я думаю, вот я хороший какой. Вот как фарисеи мы-то, да, помните, в Евангелии фарисей искренне считает себя хорошим. Какой страшный самообман, да? А сам тут же осуждает других. Так вот, Бог хорошо знает, кто мы такие на самом деле. Это совсем другое, да ведь? Другое отношение к жизни. То есть мы же понимаем, что значит, допустим, вести себя на людях, да, и как мы ведем себя дома, когда нас никто не видит. Это порой бывают даже очень разные люди. Личность одна, да, вернее, поведение другое. А вот представьте, как христианин должен себя чувствовать, если он думает, что Бог его не видит. Да делай, что хочешь, правда? Вот так и происходит. А если мы верим, что Бог меня видит каждую секунду моей жизни, это уже другое совершенно отношение. Ну, благо, что человек потом понял свою ошибку, признал и пытается искренне бороться, трудиться, и это хорошо. В связи с этим, кстати, есть еще одна история. Как-то был у меня такой миссионерский задор ходить по предприятиям и рассказывать о Боге. Это было, правда, давненько. И была такая интересная история, когда меня и моего помощника пригласили на оперативку в больницу. И собрались врачи, и мы решили рассказать о самом замечательном свойстве, одном, вернее, из замечательных свойств нашего Господа, всеведущий, да? И после того, как мы рассказали о том, что Бог всегда с нами, всегда везде с нами, что Он ближе, вы знаете, есть такая пословица, что своя рубашка ближе к телу, что Бог ближе, чем эта рубашка к нам, что настолько Он нас любит, как любящий Отец всегда с нами. И было страшно смотреть, как изменялись лица людей, незнакомых вот с христианством, и вызвали вопросы, вот наша такая беседа. А что, спрашивали люди, Бог знает даже прошлое, что мы раньше натворили? Или там, что мы делаем, когда нас никто не видит? Мы с радостью сказали, да, конечно. Ну, вот вы получили то, что нас больше туда не приглашали. Люди были недовольны, что Бог, оказывается, знает все. Так вот, дорогие мои, примирение со Христом, мы сейчас об этом говорим, да, это попытки увидеть человека, что в нем не соответствует вот вечности, да, не соответствует вере, не соответствует пути христианина, и попытки изменить себя с помощью Божьей, безусловно. Потому что без Бога это не получается. Это не просто сам ты напрягся и что-то из себя выдавил, там, каким-то волевым усилием стал лучше. Нет, вовсе. Это другой процесс, о нем мы будем говорить дальше, и святитель Игнатий об этом дальше пишет. Но чтобы мы понимали, что это не одноразовый какой-то поход в церковь, это не поставить свечку, это не заказать церковь, это вовсе не об этом. Это идет речь о внутреннем изменении человека, когда у него меняются мысли, да, с греховных на евангельские, когда он начинает на какие-то печали, скорби, там, оскорбления, реагировать не по-евангельски, а не по-обычному, да? Что тебя оскорбили, ты пошел в глаз, там, дал человеку. Или там наоскорблял так, что там, еще больше сделал греха, чем тот, кто на тебя там напал как-то. Так вот, примирение и соединение с Богом – это очень глубокая тема. Предлагаю, братья и сестры, подумать о ней, поискать вот у святителя Игнатия. Я думаю, что мы дальше, если опять же Господь даст, будем этого касаться. Что помоги нам всем, Господь.